Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Закрытые общества. Советский Союз и Китай, Япония и Балканы. Жесткая иерархия власти, цензура, ограничение свободы граждан, закрытые корпорации. Архивная программа 2009 года. Историк культуры Михаил Ямпольский, филолог Мария Майофис, историки Александр Мещеряков, Сергей Романенко, Кирилл Кобрин. Главный редактор издательства и журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, основательница конференции «Антропология закрытого общества».
Мы отталкивались, конечно, от известной концепции Карла Поппера, да, вот, об открытых обществах и его врагах, которая имеет, однако, некоторый, с нашей точки зрения, недостаток. Она говорит об открытом обществе как некоторой данности, единственной норме, и которой противопоставляется некоторое количество исключений, в которые обычно вписывают советскую Россию. И, как бы, так сказать, вот это представление, что вот есть открытое общество, которое прямо, так сказать, ассоциируется или ставится знак равенства между обществом модерна и общество некоторое отсталое, так сказать, да, которое закрытое общество. Иногда общество открывается, а иногда на каком-то этапе оно может и закрыться как реакция на модернизацию. При этом оно не перестает быть обществом модернизируемым, да, но при этом процесс, процессы, которые происходят в таком обществе, протекают совсем не так, может быть, более драматически, чем в обществах, которые продолжают развиваться в открытом режиме. Мы делали очень много проектов и обсуждений, связанные, как бы, да, с такими революционными процессами, которые произошли в конце 80-х годов, когда общество, несомненно, открылось, российское общество, да, из долгого периода почти полной изоляции. Но мы видим сейчас в России, тенденция к закрытию, может быть, начинает перевешивать тенденции открытости.
Спасибо, Ирина Прохорова. Кирилл Кобрин.
По-моему, конечно, когда мы вводим понятие закрытое и открытое общество, мы должны еще иметь в виду и как бы историческую обусловленность этого. Да? Мы не можем говорить, что всегда было открыто или всегда было закрыто. Но если вот эту помарку чуть-чуть убрать и попробовать поговорить несколько более универсальным образом, то мы видим, что, ну, скажем, есть знаменитая история о китайских дипломатах, которые приехали во Францию в конце XIX века, которые описывали Францию как абсолютно устоявшееся, жесткое, закрытое общество. Ну вот Китай конца XIX века и Франция конца XIX века.
Спасибо, Кирилл. Александр Николаевич Мещеряков, пожалуйста.
Ну, если говорить про Японию, то Япония...
Специалистом, по которой вы являетесь. Вот я,
да,
должна вот это сказать.
По которой я являюсь специалистом. Если говорить про Японию, то время 17-й, 18-й, первой половины 19 века. Япония – это абсолютно закрытое общество. Оно закрыто, как в описаниях иностранцев, оно закрыто в самоописании в каком смысле, да, потому что это государство прервало практически все контакты с миром. Что мы видим дальше? Мы видим два века полной закрытости страны от внешнего мира, и, по моему глубокому убеждению, это было два самых счастливых века в японской истории. Это полный социальный мир. Там порядки жесткие, да, это сословия определены, это сомнения прочь. За два века ни одной гражданской войны, ни одного восстания, ни крестьянского, ни самурайского, никакого. Страна стабильно развивается, наращивает население. Но оказывается, что эта система политическая была очень сложно выстроена. Много князей, приблизительно 300 князей, они в очень сложных отношениях друг с другом. Выстроена система сдержек и противовесов, и она работает. Но система разваливается совершенно мгновенно при первом соприкосновении с Западом. Что я имею в виду? В середине XIX века уже наиболее лакомые, ну, многие лакомые кусочки на этой планете поделены. Вот приплывают, прежде всего, американцы и требуют: откройте вашу страну. И японцы ничего не могут поделать. Раз они ничего не могут поделать, то в стране поднимается какое движение? Вот этот сёгунат наш, который сидит уже 2,5 века, он несостоятелен, потому что он не может сохранить закрытость страны. И тогда понятно, невероятная военная, технологическая отсталость, и вот тогда начинается движение по модернизации. Этот сёгунат ликвидирует, приходит новый режим, и тогда Япония получает при этой модернизации весь тот набор проблем, которых они раньше не имели. То есть неконтролируемый рост городов, социальное расслоение. Полностью меняется парадигма пространственная, если раньше закрытость, да, пространственная парадигма меняется на экспансионизм, это война с Китаем, которую они успешно выигрывают в 1895 году, война с Россией, которую они выигрывают успешно в 1905 году, дальше эйфория от успехов, совершенно безумные планы, ввязывание там в эту самую мировую войну, которая по своему стратегическому, извините, идиотизму не имеет себе равных просто. Поэтому ситуация чрезвычайно сложная и не определяется одним словом. Закрытость плохо, а открытость хорошо.
Так считает Александр Мещеряков, историк, профессор РГГУ. Сергей Романенко.
Да, я занимаюсь регионом, который находится на другой стороне Земли по сравнению с Японией, то есть я занимаюсь Балканами, именно бывшей Югославией. Если говорить о Балканах, а именно о постюгославском пространстве, то тогда возникает вопрос все-таки, несмотря на возможную некорректность, а были ли открытыми или закрытыми общества в Австро-Венгрии, в Сербии, которая получила независимость там, в конце 19 века, Черногории и так далее. Затем возникает опыт Королевской Югославии и Социалистической Федеративной Республики Югославии, которые, в общем, видимо, однозначно можно отнести к закрытым обществам. Теперь, что касается характеристики. Мне представляется, вот тут передо мной, не скрою, лежит попперовское определение. Закрытое общество – это, в частности, общество, характеризующееся статичной социальной структурой. Но мне кажется, что в Югославии, как и, допустим, в Советском Союзе, оно было не только статичным, но оно просто было сломлено в результате социальной революции. Например, если говорить о периоде 50-х-70-х годов, наверное, Югославия была самым открытым среди социалистических государств общества. Ну, в общем, затем оно стало еще более открытым, когда вот настал процесс вот этого распада Югославии. А затем, как это ни парадоксально, вот страны добились национальной независимости, суверенитета, и Сербия, и Хорватия, и Босния и Герцеговина, и, в общем, другие страны, ну, практически все, за исключением, разве что, может быть, Словении, они закрылись, причем тут тоже возникает еще вопрос. Мы все знаем, что в 1991 году начался вооруженный конфликт. Так вот, этот конфликт, это было следствием закрытости или, наоборот, его порождение?
Спасибо, Сергей Романенко. Мария Маюс.
Сразу встает вопрос, закрытость от кого? Конечно, закрытость именно от того, кто более модернизирован, чья социальная, политическая, экономическая система далеко ушла вперед, гораздо более дифференцирована. И закрытость возникает как выражение страха перемен и отрицание вот этого пути за твоим, ну, то ли близким, то ли далеким соседом, который бросает тебе своей большей модернизированностью такой вызов. Были вещи и несомненные, связанные прежде всего с нашим относительно недавним опытом проживания в позднем Советском Союзе. И тут есть совершенно однозначные признаки. Это ограничение циркуляции информации, цензура, ограничение перемещений. Как внутри страны мы знаем, что были закрытые города, в которые, например, нельзя было въезжать, и жителям которых с трудом можно было оттуда выезжать. Ограничение выездов за границу. Это очень жесткая иерархия и власти, и общества, и это наличие внутри общества очень закрытых внутри себя корпораций, попадать в которые было очень тяжело, почти невозможно, и в которых была своя иерархия ценностей, в которых был свой кодекс чести, свои правила поведения и так далее, и так далее. Интересно, что такими закрытыми корпорациями мог быть как, например, Центральный комитет коммунистической партии, так и наоборот какие-то общества, например, подпольных художников или писателей.
Мария Маюс, Михаил Гимпольский.
Ну, я думаю, что сама терминология «закрытое и открытое общество» поперовская, и она порождение определенного периода исторического, когда существовал очень закрытый социалистический лагерь, когда был Советский Союз, Китай и так далее, и так далее. Сейчас, я думаю, закрытое общество в том виде практически не существует, может быть, за исключением Северной Кореи. Модернизация сметает архаические структуры, она разрушает те устойчивые структуры, которые постоянно воспроизводятся, которые очень трудно принимают инновации. В России первая модернистская или модернизирующая волна прошла после революции, которая выбросила миллионы людей из деревень, из традиционного образа жизни, из архаических структур в города, произошла какая-то индустриализация. Все традиционные структуры России была уничтожена, было практически уничтожено православие, было практически уничтожен крестьянский быт традиционный и так далее. Так что какая-то часть модернизации состоялась при советской власти, но при этом не произошло то, что возникает в результате таких модернизаций часто, то есть другой тип дифференциации, другой тип социальной организации. Как бы огромная масса была выброшена, но она осталась огромной аморфной массой, которая не была организована по типу демократических гражданских обществ. Поэтому Россия зависает между частичной модернизацией и какой-то странной аморфной такой ситуацией, когда эта модернизация не завершена по западному типу, что ли.
Закрытые общества. СССР и другие. Советский Союз и современная Россия. Архив 2009 года.
Ирина Прохорова хотела бы продолжить нашу дискуссию.
Я хотела, собственно, вступить тут же в полемику с моим другом и коллегой, членом редколлегии Михаилом Ямпольским. Разговоры все время о том, что Россия где-то зависает, это вот одна из таких больших, я бы сказала, проблем научного дискурса и вообще научности. Потому что, ну, не может быть такого, что постоянно что-то все время зависает. Мне кажется, это и есть феномен закрытого общества, которое само себя чаще всего описывает как некоторое эксклюзивное, ни на что не похожее, ни с чем не сопоставимое. И идея была о закрытых и открытых обществ посмотреть историю России в сопоставлении с другими странами, которые в век модерности по разным причинам, так сказать, в разное время закрывались. Это Португалия, Испания. Это недолгий период фашистской Германии. Есть другая культура — Япония. Можно взять латиноамериканские страны, и оказывается, там тоже сходные процессы. Общество, закрывшись, не перестает быть обществом модерности. Но оно вынуждено в силу закрывания вырабатывать другие механизмы эволюции, компенсаторные механизмы, которые потом позволяют обществам открываться. Я нисколько не хочу сказать, что нет дурматизма, что все отлично, что закрыто, что открыто, особенно в истории России. Но никогда невозможно объяснить, почему произошел 1991 год, если мы будем считать, что общество постоянно воспроизводит одно и то же, имеется в виду закрытое общество. Все-таки мы носители, во всяком случае, мое поколение, носители двух опытов. Проживание в позднесоветском обществе, в закрытом обществе, и уже, в общем, 20 лет в открытом обществе, или полуоткрытом, называйте как хотите. И здесь мы понимаем, что и позднесоветское время общество, видимо, бурно развивалось, и конец 80-х подтвердил. Россия отнюдь никак не исключение, а часть некоторого интересного исторического процесса, который, может быть, стоит описывать немножко по-другому.
Ирина Прохорова, Кирилл Кобрин.
Давайте поговорим о том, кто мы, рассуждающие сейчас на эти темы. Учитывая наш опыт, о котором мы сейчас говорили, мы одновременно как бы и пациенты, и диагносты. И вот как раз благодаря этому наш диагноз, с одной стороны, лучше, наверное, чем тех, кто описывает нас со стороны, но с другой стороны, он абсолютно точно страдает из-за этого. Отсюда как бы вот наш разговор и крутится все время вокруг того, уникален опыт России, не уникален опыт России. Совершенно верно, конечно, он уникален, как и любая действительно другая комбинация этих карт. С другой стороны, он абсолютно ничем не отличается от всех остальных обществ, потому что если мы посмотрим на маяк открытого общества и Британию, ну, конечно, более социально стиснутого, стратифицированного общества, чем британское, ну, по крайней мере, до недавнего времени представить себе было очень сложно. На этом, собственно, весь английский роман и строится, да, на, так сказать, борьбе и прохождении этих социальных ритуалов и так далее. Вот есть закрытое общество, где действуют архаические традиционалистские структуры, а другое дело закрытое общество вроде Советского Союза, где атомизированы горизонтальные связи, и это совсем другой разговор и совершенно другие перспективы.
Кирилл Кобрин, Мария Маевс.
Когда мы говорим о закрытых обществах, во-первых, мы, конечно, говорим не об архаических обществах, а именно об обществах, которые как-то частично начинают модернизацию, но, скажем, или не доводят ее до конца, или предполагают изначально сохранить какие-то архаические структуры, или просто сохранить глобальную закрытость от остального мира. И очень часто, собственно, эта закрытость и поддерживается вполне модернистскими средствами. Каковыми были средства пропаганды в Советском Союзе? Радио, телевидение, это что, архаические средства? Отнюдь нет. И второе, что я хотела сказать про человека в закрытом обществе. Однозначно ли человек, попадающий из закрытого общества в открытое, воспринимает этот переход, эту трансформацию как позитивную? По-видимому, нет. Очень часто это оборачивается большим разочарованием, большой апатией. Это мы видели на примере и нашей страны. Но с другой стороны, если, опять же, вернуться сейчас и перелистать, например, прессу конца 80-х, начала 90-х годов, мы видим, что это сопровождается и наоборот большим социальным оптимизмом. Вот другой вопрос, куда этот оптимизм девается и почему он быстро иссякает? Не потому ли, может быть, что он держится еще по первости на тех компенсаторных механизмах, которые закрытое общество вырабатывает еще в эпоху закрытости, а потом эти компенсаторные механизмы в открытом обществе оказываются недееспособными и не находят путей к перекодированию для того, чтобы удачно существовать в обществе открытом?
Мария Майов, спасибо. Я как раз вот хотела Александра Николаевича Мещерякова спросить. Маша удачно поставила вопрос. Закрытость от кого и от чего? Что заставляет общество, которое шло по пути модерной, что заставляет вдруг это общество закрываться?
Термин «открытость», «закрытость», они очень плавают. Какую мы ситуацию имели в конце существования советской эпохи? Почему развалился Советский Союз? Из-за своей несостоятельности и неконкурентоспособности. Здесь и социальная система, и экономическая система, и закрытость информационная, что, безусловно, получается, что очень значительная часть элиты, она осознает, что страна неконкурентоспособна. И они говорят, ребята, давайте попробуем другое. Вот посмотрите это направо, посмотрите налево, как люди направо очень хорошо живут. И мы будем жить так же. И дальше начинается то, что должно начинаться. Первая эйфория, улучшение какое-то для довольно значительного количества людей. Он может прийти в магазин, что-то там купить и радость по этому поводу. Потом оказывается, что проблема длительная, что развивается социальное неравенство, есть богатые, есть бедные. Компенсаторных механизмов, как ни странно, оказывается мало, потому что социалистическое общество, которое стремится к равенству, можно говорить, что это равенство в бедности, но во всяком случае не допускает большого разрыва между богатыми и бедными. Эта стадия чрезвычайно опасная. Не случайно именно на этой стадии, когда страны начинают вот такой путь модернизации, а модернизация, скажем прямо, это вестернизация, возникают диктатуры, потому что народ делается сильно недоволен, и системы сдержек и противовесов нет. Это период очень трудный.
Александр Мещеряков, спасибо. Сергей Романенко. От чего и от кого закрывалась, например, или открывалась Югославия и постюгославские страны?
Югославия коммунистическая закрывалась, естественно, во-первых, от Запада на первом этапе, но затем, с 1948 года, она закрывалась и от Советского Союза. Ну, впрочем, противоречие между социалистическими странами, в том числе идеологически, это никакая не новость, и Югославия потом уже стала не единственным далеко примером, там можно назвать и Албанию, Китай. От кого закрываются постюгославские государства? Ну, прежде всего, наверное, друг от друга пока еще. Этнические конфликты, они не решены. Нынешнюю закрытость в постюгославских обществах, конечно, нельзя сравнить с тем, что было с 45-го по, ну, наверное, середину 80-х годов. Вот вы говорили насчет того, что надо изучать механизмы открывания. А я бы к этому добавил, что нужно, конечно, изучать еще и механизмы закрывания. Кто, собственно, является носителем и чего? Потому что многие югославские диссиденты, независимо от национальности, они, в конце концов, стали носителями националистических, и мне представляется в этом контексте тенденция к закрытости, к архаике. Мы, в общем, это до сих пор наблюдаем.
Сергей Романенко, спасибо. В клубе присутствует редактор журнала «Новое литературное обозрение» Оксана Тимофеева. Комментарий будет к тому, что вы услышали.
Бросается в глаза возможность проблематизировать то, почему мы, говоря об открытом и закрытом, как бы наделяем безусловной ценностью открытость и считаем закрытость чем-то очень плохим. Данная ценностная рамка, она находится, что называется, в порядке дискурса, как говорил Фуко, заложниками которого мы являемся. Что-то говорит нашими устами и что-то наделяет ценностью эту открытость. Но вот этот вот порядок дискурса, он указывает на эпоху, в которой мы живем, в которой, на мой взгляд, открытость связана с, прежде всего, с экономической глобализацией, глобализацией рынка, а закрытость, она связана с более ранней по времени идеей национального государства. Возникновение споров по поводу закрытости и открытости и вся эта попперовская проблематика, кажется мне, связаны с вхождением в противоречие между идеей национального государства и идеей открытости экономической глобализации. До тех пор, пока жива идея национального государства, так сказать, закрытость в каждом обществе будет существовать как ее внутренний потенциал. И даже Советский Союз в каком-то смысле можно считать национальным государством, учитывая ту политику, которую начал вести Сталин с Второй мировой войной.
Оксана Тимофеева, вот условно говоря, в 90-е годы Россия стала открытым обществом, или общество пришло в фазу открытости. А 2000-е годы, если вспомнить определение закрытого, которое давала Мария Майофис, это сокращение информации, это вот некоторые цензуры, это образование закрытых корпораций, в которые с трудом можно попасть. Да? То есть признаки, которые вы перечисляли, вдруг возобновляются. Вот меня на самом деле живо интересует, почему общества закрываются. Александр Мещеряков.
Значит, во-первых, интенция властей сделать государство посильнее, потому что оно не конкурентоспособно. Это вот Россия поднимается с колен. Достижение определенного уровня, что ты вроде бы конкурентоспособен, и дальше двигаться не нужно, мне кажется, вызывает у властей такую автоматизированную совершенно реакцию: хватит, ребята, побаловались, да, а теперь будем жить по-настоящему. Что касается закрытости, вот там корпораций и все такое прочее, это концлагерь наоборот. Когда такие большие социальные разрывы, корпорация окружает себя забором. И тогда непонятно, кто находится в концлагере. Все население находится в концлагере или ты находишься в концлагере. Это коттеджный поселок улучшенного типа. Но на самом деле это вот то, что я вижу, вот эти вот заборы. На некоторых же вышки даже есть, с которых охрана. Вот это тоже, мне кажется, очень сильный мотив.
Александр Мещеряков, Михаил Ямпольский.
Я думаю, что вот это закрытие, о котором мы говорим, оно является результатом двух процессов, которые сходятся. Один процесс, когда общество начинает открываться, условно мы используем все еще эти термины, это ставит под угрозу архаические властные структуры, которые характерны для более традиционных обществ, которые целиком их контролируют и все пытаются держать в руках. И они чувствуют очень остро угрозу со стороны вот этих модернизационных процессов, которые вообще подрывают, вот Оксана говорила, что они подрывают, в принципе, национальный суверенитет, значение государственности и так далее. С другой стороны, это встречается с недовольством людей, которые страшно травмированы этим процессом, который всегда проходит очень тяжело. И вот это вот недовольство травмированного населения и паническое состояние власти, которое утрачивает свои позиции, они как бы сходятся, и власть, пользуясь недовольством масс, начинает усиленно закручивать гайки, чтобы сохранить свою позицию. И как бы здесь вот недовольство людей и паника властей приводит к тому, что властям довольно легко восстановить порядок, что называется.
Михаил Ямпольский, спасибо. Ирина Прохорова.
Все правильно, что говорили коллеги. Вот есть как раз проблема закрытых обществ. В данном случае я скорее буду апеллировать все-таки советскому обществу, которое известно мне лучше. А это слабая институциональная база. То, что мы называем гражданское общество и общество. Мы понимаем, что особенно послевоенные России советской борьба шла в обществе в основном за расширение сферы приватности. И на этой приватной сфере начинали образовываться такие протоинституции, которые были чрезвычайно живучи, но институционально вообще почти не оформленные. Да? Там московские кухни, семинары домашние, самиздат и так далее. Они позволяли обществу развиваться, получали информацию и так далее. Но формально их не было. И в этом смысле общество, открывшись, сталкивается с отсутствием культурного тренинга создания институции, вот уже, да, которые должны функционировать. Невероятная слабость и проблема вот вновь открывшегося общества. И когда, знаете, да, любая реакция, какие-то элиты, потревоженные, все понятно. Но то, что мы наблюдали в 90-е годы, хотя очень много было создано, но неумение ассоциироваться и создавать стойкие институции нового типа и приводит к тому, что при чуть большем похолодании климата, собственно, опираться не на что. И таким образом общество, которое в худших условиях могло эволюционировать вот на таких как бы структуры памяти, очень такие хрупкие. Почему так легко, крутя советские фильмы, молодым людям внушить, что какое было замечательное советское общество? Потому что ничего другого не было запечатлено. В этом смысле вот общество здесь оказывается беззащитным, потому что ничего доказать и объяснить коллективно почти невозможно. И вот здесь, мне кажется, главная проблема, почему такое общество легче снова закрыть.
Ирина Прохорова, спасибо. Мария Маюс.
У меня есть свой вариант ответа на вопрос, почему общество начало закрываться в 2000-е годы. По-видимому, все-таки это была не только инициатива власти, был большой запрос на это со стороны именно общества. Очевидно следующее. Что такое открытость в антропологическом смысле? Это огромное многообразие социальных и культурных возможностей. А возможности – это выбор, а выбор – это ответственность. Следовательно, был большой запрос на снижение уровня ответственности. Что такое еще открытость? Это огромное, так сказать, многообразие источников информации и активное усвоение и сопоставление информации из разных источников. И был явный совершенно запрос на упрощение этого информационного поля.
Закрытое общество. Архив 2009 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.